Так прошло еще 3 года, и однажды в середине осени на закате дня из далекой горы прискакал всадник. «Где твой помощник?» — крикнул всадник Фаруху, собиравшемуся варить ужин. «У меня приказ немедленно доставить его во дворец». «Погоди немного», — сказал гонцу пастух. «Скоро он должен пригнать стадо». Всадник расседлал лошадь и присел к костру дожидаться принца. Но ни через час, ни через два он не появился. Приближалась ночь, с гор ползали плотные тучи, принесшие колючий снег. «Где же твой помощник?» — кутаясь в плащ, снова спросил гонец. «Уж ночь на дворе, а его все нет». Забеспокоился и Фарух. «Подождем еще немного», — сказал он гонцу, — «а потом пойду его искать». Вскоре они услышали блеяние овец. Это стадо возвращалось с гор, но принца с ним не было. Фарух запер овец в кошаре и, прислушиваясь к завываниям ветра, вдруг различил со стороны горной тропы волчий вой. Дольше медлить было нельзя. Фарух прикрепил к поясу кинжал, взял палку и отправился на поиски принца, оставив гонца поддерживать костер. Пройдя около мили, пастух наткнулся на следы кровавой схватки. На склоне, растерзанные волчьими зубами, лежали овцы вперемешку с убитыми волками, а у большого камня истекал кровью его помощник. Но, к счастью, он был жив. «Юсуф!» — увидав пастуха, воскликнул принц. «Прости меня за то, что я не смог сберечь твое стадо. Уж слишком большой была волчья стая». «Эх ты, юнец!» — покачал головой Фарух, беря своего помощника на руки. «Конечно, пастух может отдать жизнь за овцу, но овец у него много, а жизнь у пастуха одна. Что выиграет стадо от смерти пастуха? Лучше избежать боя, если пожертвовать малым. Или пожертвовать малым, чем потерять все. Вот в чем главная стратегия победителя. Твое счастье, что я оказался рядом». Наложив тугие повязки на раны принца, Фарух отнес его в хижину. Это было третьим избавлением принца от смерти. Его раны оказались неопасными, и уже наутро он смог отправиться с гонцом в далекий Армир. Прощаясь со своим помощником, Фарух подарил ему самого быстроногого скакуна, того самого вихря, которого принцу удалось приручить. Труден и долог был путь принца и его спутника по заснеженным горам, но, спустившись в долину, всадники пустили коней во весь опор и уже к вечеру были у ворот вечно зеленого Армира. Смыв пыль и пот после дороги, принц отправился навестить мудрого Юсуфа. Юсуф по-отечески обнял своего возмужавшего ученика и рассказал принцу о причине его срочного вызова во дворец. Оказалось, что султан Арман снова был на пути в столицу и с гонцом прислал приказ доставить к его приезду и своего сына. Султан со своей свитой прибыл на рассвете следующего дня, и еще больше постаревший и уставший. Но когда он увидел принца, то сразу же воспрянул духом. «Подойдите, сын мой», — сказал султан, устроивший в честь своего возвращения дворцовый прием. Глаза его заблестели, теперь он узнавал в сыне свои черты и был рад переменам, произошедшим в нем. «Ну что ж, теперь перед собою я вижу воина», — сказал султан. «Но какой воин из вас вышел, покажет состязание. Объявляю на завтра скачки», — крикнул он придворным, — «и наградой победителю будет золотая сбруя». «Неужели этот юноша и есть тот самый мальчик, которого когда-то чуть не сбросил в пропасть скакун?» — спрашивали друг друга придворные, рассматривая принца Аира. «Да, это тот самый принц, которого словно слугу султан отослал в помощники пастуху», — зеленея от досады отвечал всем главный визирь султана Хатуб. Теперь принц Аир был ничем не хуже Хасана, ставшего за эти годы самым красивым и ловким юношей во всей Агоре. До возвращения принца Хасану не было равных, и теперь скачки должны были определить, кому из молочных братьев достанется первенство. «А вдруг принц победит в скачках нашего Хасана?» — с тревогой спрашивала жена главного визиря Лейла своего супруга. «О чем ты говоришь, женщина?» — возмущался Хатуб. «Наш Хасан — лучший наездник, какого знала земля Агоры. Да его не смогут победить и 10 принцев. Хасан в это время стоял среди своих дружков и с ненавистью наблюдал за принцем. Теперь он видел в нем опасного соперника. «Хасан», — говорили сыну главного визиря его дружки, — «смотри, как бы в этот раз главный приз не ускакал от тебя на коне принца». «Это мы еще посмотрим», — зло ухмылялся Хасан. На рассвете следующего дня участники состязаний собрались на главной площади Армира. Весь народ Армира высыпал на городские стены, чтобы наблюдать за ходом скачек. Всадникам нужно было доскакать до колодца Сульмиры, что расположился в песчаной пустыне в 5 милях к западу от города, сорвать с дерева, росшего у колодца, красную ленту и доставить ее султану. Тот, кому удалось бы первому достичь городских ворот, должен был стать победителем. И вот зазвучали трубы, и на почетное место поднялся сам султан Арман со своей многочисленной свитой, чтобы лицезреть скачки, а потом лично наградить победителя. Участники состязаний выстроились в одну линию и по знаку, поданному султаном, сорвались с места. Вначале всадники скакали кучно, но уже через 3 мили вперед вырвались 4. Среди них был Хасан на своей поджарой кобыле по кличке Буря и принц Аир на своем вихре. Доскакав до колодца и сорвав с дерева ленты, всадники повернули обратно, но вскоре 2 из них отстали, и борьба развернулась между принцем и Хасаном. Их лошади шли ноздря в ноздрю, и вдруг Хасан ударил плеткой коня принца. Тот шарахнулся в сторону и чуть не сбросил своего седока. Но принц удержался в седле и, пришпорив вихря, помчался в погоню за лошадью Хасана. И вот уже вдалеке замаячили башни Армира. Расстояние между всадниками стремительно сокращалось. Хасан принялся изо всех сил стягать свою лошадь, но у той уже не было сил. Задрав голову кверху, она захрипела и сбавила ход. Вихрь, возвращенный на воле, оказался выносливее и первым достиг городских ворот под приветственные крики толпы. «Да здравствует принц Аир!» — кричали жители Армира. «Слава султану Арману!» Хаттуб, наблюдавший за скачкой, был вне себя от злости, и если бы в эту минуту рядом с ним оказалась его жена, он без сожаления сбросил бы ее с городской стены. Тем временем толпа подхватила на руки победителя и понесла его к султану. Зазвучали трубы, призывая всех к молчанию, и дворцовый глашатай на 4 стороны прокричал с городской стены его имя. «Слушайте, жители Агоры, и не говорите, что не слышали!» — кричал он. «В этих скачках победил принц Аир! Победил принц Аир!» Под ликующие крики толпы принц, опустившись на колено, принял из рук своего отца золотую упряжь и надел ее на своего скакуна. «Я горд за вас, сын мой», — сказал ему султан. «Вы порадовали мое сердце, недаром прошли для вас годы обучения. А теперь пора бы вам подумать о верной спутнице, матери ваших будущих детей. Решено, через неделю я устрою в вашу честь праздник, на который приглашу лучших красавиц со всего Востока». Следом за султаном принца поздравили с победой все важные особы из его свиты, рассыпаясь перед ним в любезностях и лести. И первым среди них был главный визирь султана Хаттуб. Но принц был далек от дворцовых интриг и принимал все поздравления с чистым сердцем. Подошел его поздравить и сын главного визиря, его неудачливый соперник Хасан. «Разрешите и мне обнять вас, брат мой!» — воскликнул Хасан, раскрывая объятия и почтительно обращаясь к принцу. «У вас отличный конь!» — хлопнул он ладонью по крупу вихря. От его прикосновения конь взвился на дыбы, и принц едва смог удержать его за поводье. «Тише, тише, дружище!» — успокаивал коня принц. «Сразу видно, что ваш жеребец чистейших арабских кровей!» — завистливо глядя на вихрь, сказал Хасан. «Султан не мог найти для вас лучшего подарка, чем этот конь. Он стоит целого королевства». «Ты ошибаешься», — рассмеялся принц, польщенный похвалой его скакуну. «Мой конь вовсе не арабских кровей. Его предки веками паслись на склонах наших гор». «Не может быть!» — воскликнул Хасан. «И где же вы отыскали такое сокровище?» «В горном селении», — ответил принц. «Там ходят целые табуны таких коней». У Хасана заблестели глаза, но принц Аир не заметил этого, ведь он был ослеплен своей удачей и не мог видеть алчности и зависти, затаившихся в сердце его молочного брата. Всю следующую неделю во дворце шли приготовления к празднику. Лучшие повара готовили самые диковинные яства, лучшие портные шили принцу парадные одежды, не жалея ни драгоценных камней, ни золотых нитей для их украшения. Принц устал от бесконечных примерок, от внимания новых друзей. Все ему было непривычно, но он помнил, что он сын султана, и ему придется жить во дворцах и устраивать приемы. А еще его сердце томилось неясными надеждами, ведь ему шел 20-й год, а это возраст любви и желаний. Однажды, когда принц читал книгу в тени деревьев в дворцовом саду, его внимание привлек заливистый девичий смех. Он поднял глаза и увидел 3 девушек, плескавшихся возле фонтана. Их юные тела были так совершенны, а смех так заливист, что он не мог оторвать от них глаз. Незнакомое прежде волнение охватило принца Аира. Его сердце учащенно забилось, и он не знал, как его успокоить. «О чем вы задумались, мой принц?» — долетел до него голос Юсуфа, прогуливавшегося неподалеку по саду. И принц от неожиданности вздрогнул. «Скажи, Юсуф, а ты любил когда-нибудь?» — спросил он своего наставника. «Не любил, но чувство влюбленности знакомое мне», — отвечал с поклоном мудрец, спокойно проводив взглядом удалявшихся девушек. «Я не всегда был мудр и сед», — продолжал он. «Когда-то я тоже был юным, а любовь, как известно, болезнь молодых, хотя иногда она поражает и старцев, причем в своих наиболее уродливых формах». «А что такое любовь?» — спросил принц. «Как нельзя понять, что такое рахат лукум, не отведав его, так и нельзя понять, что такое любовь, не испытав на себе ее чар», — ответил мудрейший. «Недалек тот час, когда любовь околдует и вас, но помните, мой принц, как пагубное пристрастие к сладостям является источником многих болезней, так и необузданность в любви является источником многих бед. Немало на своем веку повидал я славных воинов, которых любовь сделала презренными изменниками и низкими рабами. Она приносит много радости и счастья, она источник жизни на земле, но в ней всегда должна быть разумная мера, чтобы она не калечила и сводила с ума, а созидала, давая вдохновение и силы». «Но как же тебе удалось не поддаться ее чарам?» — спросил принц. «К счастью, я вовремя сумел обуздать свое сердце и погасить занимавшийся огонь страсти в моей душе, и любовь ушла, не успев причинить мне много зла. А еще мне помогли умные книги и уединение. Тот же, кем управляют страсти, жалок и безволен. Но скажи мне, мудрейший, — сказал принц, — для чего Всевышний дает человеку любовь? Каждый, кто был когда-то рожден на этой земле, должен взрастить и свое семя, чтобы продолжить свой род, чтобы не прервалась родовая цепь между прошлым и будущим. А как же твоя родовая цепь? Ведь если у тебя не будет детей, то она прервется. У каждого человека свой путь и свое предназначение. У мудреца это путь познания и просветительства, у правителя путь ответственности и долга перед своим народом и своей родине. В передаче власти по наследству от отца к сыну заложен смысл разумной преемственности и стабильности отдельно взятого государства, основанных на прочности его законов и обычаев. Этот путь ведет к процветанию и благоденствию народов и их правителей. Поэтому ваша женитьба и рождение ваших наследников – это залог счастливого будущего для вас, для ваших подданных и для их потомков. А моя ветвь хоть и прекращается на мне в физическом смысле, продолжил философ, но в цепи познания она продолжится в моих учениках, и они пронесут мои знания через века».